Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск программы «Экскурс. А взгляд в историю». Меня зовут Жолдош Исаков. И сегодня мы поговорим об истории становления отечественной археологии как науки. И в этом вопросе нам сегодня поможет разобраться наш собеседник Валерий Конченко, археолог, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии имени Джем Гричинова Национальной академии наук Кыргызской республики. Валерий Анатольевич, здравствуйте.
Рады
приветствовать вас в студии. И первый вопрос, пожалуйста, расскажите, как археология зарождалась в нашей стране?
Археология в нашей стране, я бы даже сказал, на территории нашей страны на тот момент, потому что наша государственность, современный этап, берет свое начало с 24-го года.
Да.
А первые археологические работы, официальные археологические работы были проведены на нашей территории в далеком 1886 году. То есть, когда северная часть Кыргызстана только-только вошла в состав Российской империи.
То есть, берет начало оттуда, то есть, не советских времен?
Нет, не советских времен.
А что происходило дальше?
Ну, сначала немножко о том еще. То есть, Официальные работы, что я имею в виду официальные работы, это когда на проведение археологических работ выдается специальное разрешение. В советской, в российской историографии появилось, что это называется «открытый лист». И до сих пор сохраняется такой же документ. Меняется форма, но название, суть остается та же самая. Так вот, в то время на любые археологические работы открытый лист выдавался императорской археологической комиссией при Министерстве императорского двора. Вот такой открытый лист был получен вот тогда еще начинающим ученым Радловым. Он тогда еще был не великий академик, а всего лишь учитель в Барнауле, в училище. Но, тем не менее, он проводил археологические исследования и в Сибири, и вот приехал к нам. Это были его первые работы. Он тогда проводил раскопки в Чуйской долине и на Исколе.
А каковы итоги, напомните нам, его работы здесь?
Он был первый, самое главное его достижение. Он был первый. Потому что, к сожалению, уровень документации тех работ позволяет, грубо говоря, только констатировать, что он работал. Но он копал городище Красной речкой, как и сопоставление разных вещей удалось установить, потому что, как понимаете, села Красная речка в то время не было, и привязаться к чему-то было сложно. Он называет это Торткуль. И понимаете, что большой город, в котором много холмов, правда, эти холмы он воспринимал как курганы погребальные, сакские типа. Ну и, соответственно, методики раскопок были. Абсолютно адекватные тому времени, но по-настоящему, в настоящее время, конечно, это оставляет желать лучшего. Соответственно, результат был. И лишь в конце работ, как написано в его дневнике, он говорит, что, по всей видимости, это город наподобие царских, и чтобы получить здесь какой-то результат, надо копать широкими площадями. Абсолютно правильный вывод.
И это первые работы здесь, да? Полевые работы?
Самые первые официальные археологические работы.
Они дали уже понимание того, что здесь древние городища были, и некая, как это можно, цивилизация, она существовала в какой-то мере?
Здесь это дало понимание, что да, здесь были города древние, какого времени еще непонятно на тот момент. Здесь были кочевые племена, разные кочевые племена, которые оставили свои памятники. Эти племена, это уже по письменным источникам на тот момент было известно, они такие же, как в Сибири, на Алтае. В разный период, конечно, немножко по-разному. И несколько отличается от того, что было, скажем, в остальной Средней Азии. В плане именно кочевых. А в плане оседлых, это, скорее всего, была так называемая сагдийская колонизация. Вот, примерно, в то время все эти вопросы поднимались в науке и на данных, прежде всего, письменных источников в тот момент. Ну, и первые шаги археология тоже делала. Не только в Кыргызстане, а в целом по региону, по-нашему.
Наши отечественные академики Макрынин и Плоских говорят, тоже желают лучшего. То, какие работы там проводились сейчас, это мнение до сих пор поддерживается.
Они говорили, конечно, какие работы были. Я почему подчеркнул слово официальные? Потому что до того территория Кыргызстана через прессу, через печать, через даже специальные органы попадала информация о сборе каких-то древностей.
Которые были на поверхности?
Да, прежде всего, на поверхности, иногда под водой. Прежде всего, это был Исыкуль, потому что, в принципе, освоение территории Кыргызстана российскими, исследовательно российской наукой началось с Исыкуля. В том числе потому, что многие географические экспедиции Русского географического общества, как база была именно Исыкуль, район Каракола. И оттуда они уходили и в горы, проходя до Тибета, и в Восточный Туркестан, и в другие места.
Скажем так, это была база некая, да?
Это была отправная точка. Потому что база, это все-таки подразумевает какие-то там строения, еще что, где там они приходят.
Да, сидят, какие-то готовят. Монументальные строения, может быть.
Хоть какие-то строения. А это все-таки была отправная точка, где было, это уезд был, уездный город или поселение, даже не знаю на тот момент. Вот они там собирались именно оттуда, как первые пути многих экспедиций.
Затем как развивалась археология после Радлова?
Затем она развивалась скачкообразно. И продолжает также развиваться скачкообразно.
Что значит период. Скачкообразно?
После Радлова, еще раз говорю, это 86-й год. 86-й год. 76-й год, извините. Даже 76-й год. А затем в Кыргызстан, а в Семиреченскую область...
Российской империи.
Да, Российской империи, то степного генерал-губернаторства, то туркестанского генерал-губернаторства. Они менялись местами названия, именно наша Семиреченская область. И вот Кыргызстан, северной своей частью, входил в состав этой области. Так вот, в администрацию этой области поступило на работу несколько востоковедов, и один из них был Николай Николаевич Пантусов. Человек не из богатой семьи, получивший востоковедческое образование в Санкт-Петербурге, ему предлагали остаться на кафедре для продолжения карьеры, то есть, как мы сказали сейчас, в аспирантуре. Это по-другому называлось. Но он предпочел реальную работу в Туркестане, откликнувшись на призыв генерал-губернатора Туркестана на тот момент, Кауфмана, и приехал сюда, занялся практической работой. Но это не мешало ему проводить некоторые исследования в области, в том числе археологии, ну, а также этнографии, лингвистики. То есть он свое востоковедческое образование вполне хорошо сделал. И ему принадлежит честь для науки открытия христианских кладбищ на территории современного Кыргызстана, на территории Чуйской долины. В 1885 году межевщик Андреев зафиксировал там какие-то камни с крестами, с непонятными надписями. По инстанции это все дошло когда до него. Он уже выехал на место, собрал эти камни, сделал с некоторых фотографий, получил разрешение на производство работ археологических в императорской комиссии и в 85-86 году провел раскопки на территории Припешпекского кладбища, то есть это район Караджигача современного. Примерно в то же время военный врач то ли Припешпекского, то ли Притакмакского госпиталя Поярков произвел раскопки Нестарианского кладбища в районе Бураны. Но тот без разрешительных документов копал.
Самолично, скажем так. Да. К чему это все привело в Буране?
Он в 85-м году копал, в 86-м году пришел туда Пантусов с Фетисовым, которому помогал. Ну, они провели нормальные работы. Это был факт открытия, самое главное. То есть, что они нашли, они прокопали, они поняли, что эти могилы на поверхности практически не выделяются. И что, чтобы их раскопать, нужна была траншея, по крайней мере, Пантусову. Не Пантусову, а Пояркову. А Пантусов уже тоже копал соответствующие методики. Он сплошной раскоп делал раскопки по сплошной площади и выявлял несколько могил.
Да. А чем отличалась технология вот этих раскопок тогдашних и нынешних? Я понимаю, что совсем разные времена, совсем разные эпохи. Как они это делали? Вот эти полевые работы проводили?
Ну, наверное, вопрос даже не столько в технологии производства, сколько в технологии документирования. Именно шаг был сделан в технологии документирования. Потому что читая, видишь, вот те же лопаты, те же кирки, те же там мелкий шанцевый инструмент. Сейчас, например, не применяем щупы, которые они опускали в землю, просматривают, насколько твердый грунт. А мы сейчас просто раскапываем это все. И современная фиксация – это если фотография, и чертежи, и описание, и геофизические методы исследования. Тогда, конечно, этого всего не было. Потому что фотография тогда только-только становилась, и он специально с Петербурга выписывал себе фотоаппарат чиновник администрации для того, чтобы фотографировать камни.
Естественно, и услышан, это бюрократия, было, это надо было объяснять.
Ну, само собой, он написал это все прошение, ему выделили деньги, сделали все хорошо. То есть он потом уже работал более профессионально. Но в архиве осталось от того времени две фотографии. В Петербурге в архиве.
А что запечатлено на этих картинках, фотокарточках?
На одной из них запечатлена могила скрытая, где остались перекрытия из сырцового кирпича частично. Потому что часть разобрали, чтобы посмотреть, и часть осталась еще. И мы благодаря этому можем представить, как они выглядели в подземной части. И надо сказать, что там все-таки небольших форм, но архитектура. А второе, то, что в начале раскопок они называли часовня, а потом сказали, что это все-таки какая-то погребальная ограда. Вот там это видно просто холмы. Ну, там же какие-то видно юрты на заднем фоне совсем плохого качества по съемке. Не юрта плохая, а съемка плохая. Вот то, что мы видим. То есть, ну, это первые фотофиксации археологических памятников.
А что они нашли в Буране и вот под Пешпеком?
Ну, во-первых, они нашли христиан в Центральной Азии. Даже не только на территории Кыргызстана, а вообще в Центральной Азии. И для ученого мира это была сенсация. Потому что те камни с крестами, на которых непонятные надписи, это оказались надписи сирийским алфавитом. Часть из них была сироязычной, А часть из них была тюркоязычная, но сирийским алфавитом.
Mm.
Это вот важная вещь.
А как... Потом уже стало ясно, да, как христианство проникло сюда. Это были проповедники первые, несущие эту веру.
Я занимаюсь целенаправленным христианством, как бы исследованием христианства. Да. Я не могу сказать, как оно сюда попало. И даже пока дискуссионный вопрос, пришло ли оно и осталось навсегда, или были периоды подъема и упадка, вплоть до полного прекращения.
До сих пор идут споры, это дискуссионный вопрос.
Да, это, потому что письменных источников об этом крайне недостаточно, буквально 2-3 упоминания. Археология еще... Как я говорю, археология Кыргызстана все еще только начинается.
Да.
То есть у нас единичные свидетельства о христианах здесь. Но можно четко сказать, что в эпоху караханидов, то есть государство, первое тюркское государство мусульманское, официальная религия мусульманства, в это время на территории Кыргызстана проживало много христиан. Как они парадоксально.
А как, вы думаете, они проникли и откуда?
Ну, я думаю, что это в результате в том числе арабского завоевания Центральной Азии. То есть и в рядах арабов были христиане, арабы далеко не всегда мусульмане.
Да.
Ну, преимущественно, конечно, мусульмане, но есть среди них христиане. Да. С ними двигались те же сирийцы, потому что это территория, которую они покорили, и многие сирийцы были врачами, делопроизводителями при их дворах.
А чиновничий тоже... класс, можно сказать.
Чиновничий класс. Чиновничий, да, класс. Ну, не чиновничий, как бы.
Интеллигенция
того времени.
Да?
Как она называлась, я не знаю, но это интеллигенция. Ну и масса людей, которые они выдавливали своим нашествием, они тоже двигались перед этой волной. И вот так, скорее всего, пришло. Возможно, христианство на нашей территории появилось немножко раньше, кстати, в эпоху Карлуков. Потому что есть письма патриарха Тимофея I, то есть главы всей восточной христианской церкви, сирийской восточной христианской церкви, конца 8 века, там буквально 790 какие-то года, 82-й, может быть, самое раннее, где он говорит, что он при нем был положен митрополит какому-то тюркскому правителю. И вместе с ним вся его территория была подчленена. Интерпретировать это сложно по месту, по конкретному, кто такой. Потому что там просто тюркский правитель, тюрок, тюркский царь.
По князь, одному... может быть, да?
Ну, не так суть важно, как он называется, князь, каган, хан. То есть большой правитель, не просто маленький князек, а именно, если князь, то большого владения кого-то. То есть именно царь, там упомянут термин, в переводе на русский это делают. Ну, одно из последних исследований Марка Диккенса, европейского исследователя, в том, что это письмо было адресовано... в этом письме шла речь о кагане карлуков. А карлуки это были те, кто в 766 году захватил Суяб, непонятно у кого.
И
как бы стали здесь править.
А что было дальше вот после обнаружения этих находок?
Почти все кайраки, как называют эти камни с христами и надписями, были вывезены в Эрмитаж. Часть была вывезена в Алматы, потому что в то время это центры, с одной стороны, областной Алмата, второй имперский. Часть была передана в Москву. Было такое Московское археологическое общество, которое частично финансировало эти раскопки. Часть камней разошлась по Российской империи. Например, есть в Казани несколько камней. Вероятно, что-то попало в Ташкент. И поэтому какие-то камни мы до сих пор не знаем где. Есть в Финляндии, в Хельсинки камни. В Финляндии тоже была часть Российской
Финляндия
империи,
это... поэтому была экспедиция. Тогда она называлась Курляндия.
Это была часть Российской империи. И поэтому экспедиция оттуда приезжала на нашу территорию в поисках своих корней финно-угорских.
Да.
Больше всего, конечно, известна экспедиция Гейхеля в Таласской долине, но тем не менее. И поэтому пару камней, все его везли, они там экспонируются.
Еще Маннергейм был.
Вот, того времени.
Да, это до еще распада Российской империи.
То есть, когда мы говорим о прошлом, то порой для нас парадоксальная вещь, что Финляндия и мы, какая связь? А там все законно было отвезено туда. То есть, это не незаконная репатриация ценностей, а это именно было все законно, на основании того времени, когда это все производилось.
И исходя из запросов того времени.
Исходя из запросов и реалий того времени, да.
Что случилось уже с началом нашей государственной современной в 20-х годах?
Естественно, 17-й год. Кризисы, перевороты,
не до археологии.
Гражданская война не до того немножко было. Немножко не до того. Но в то же время, именно в это время в Ташкенте образовывается общество охраны памятников. Оно немножко по-другому называлось, но не так тут важно. И при государственно-территориальном размежевании во всех республиках появляются такие же общества. В том, ташкентском еще, они проводили уже первые работы. То есть они совершили объезд по архитектурно-археологическим архитектурно-памятникам Гумбес Манаса, Бурана, Узген. И находящиеся в наиболее аварийном состоянии, они провели первую реставрацию. Сначала смету составили, что нужно, как нужно, обдумали. Потом архитектор Логинов был такой, он произвел работы.
Это были первые работы по...
По сохранению нашего культурного наследия, выражаясь современной терминологией.
Да.
Но в списках вот этой Туркестанской АССР, тогда это называлось,
да.
в Ташкенте,
были это памятники с нашей территории. Это было огромное образование в составе...
Да. Были памятники с нашей территории. То есть не так, что там нас принижали. Нет. Хотя понятно, что там больше узбекистанских было со временем.
Правда,
тогда Узбекистан не знает, что такое.
Да.
Но это другой вопрос. А потом, когда произошло разделение, то у нас здесь создали свое отделение... Понятно, что были какие-то преобразования, потому что проблем было много культурных. Кадров не хватало катастрофически. Финансов, наверное, тоже не особо хватало. И поэтому были какие-то метания. То мы создаем музей в домике Фрунзе исторический, то мы создаем комиссию по госязыку, то мы развиваем животноводство. И вот у меня есть одна из статей, где вот это все трансформации, они показаны. Но тогда это было на уровне, как бы сказать сейчас, Госкомитета при правительстве. Тогда свое название, интересно. Госкомитет по науке, и в нем одно из подразделений занималось именно вот этими вопросами культурного строительства. Но приоритеты передвигались. Опять-таки, я не знаю, от чего зависит. От смены человека, от смены чего-то
может
еще.
Может быть, от смены руководства. Может
я
быть,
в
да?
том числе об этом и говорю.
Да.
То есть руководство, человек, соответственно, приоритеты меняются. Как
да.
у нас сейчас, что в образовании, что где-то еще...
Акценты смещаются, если, да, если не, говорить современным языком.
Даже не говоря про то, что кардинально все меняется, но акценты смещаются всегда. Потому что у каждого человека всегда свое видение будет.
После всех этих потрясений, которые пережила страна, вот после и 16-й год, потом революция, гражданская война, создание собственной государственности, когда, скажем так, государство обратило уже пристальное внимание, четкое внимание... И осознала важность сохранения всех этих...
Ну, ты говоришь, первый шаг. Это был создание музея 25-26 года. То есть в 25-м вышло постановление, в 26-м открылась экспозиция. То есть мы стоим на пороге празднования столетия этого юбилея.
Дома-музея.
Музея истории Кыргызстана.
Да.
Там, конечно, в тот момент акцент делался не столько на археологии, но были археологические вещи там. Вот. Затем, как говоришь, лежат там перетрубации, но первое к археологии... как культурное наследие, это был 1938 год. Это вот в Комитете науки, которого возглавлял Малышев, ну, это как Академия наук или, наверное, Министерство науки. Вот тогда вот был такой человек, в нем было специальное подразделение, и вот он говорил, что надо было бы, это на уровне правительства шло разговор, провести исследование наших старейших памятников. Был составлен список этих памятников, были намечены кандидатуры, кто бы мог произвести такие исследования. Предлагалось... обратиться к масону, это был в Ташкенте такой ученый мирового уровня, в общем-то, или к Якубовскому. Ну, то есть человек, который занимался средняками, которые были уже известны археологи. Потому что в Кыргызстане на тот момент не было специалистов, археологов. В результате в 1938 году состоялась экспедиция, тогда называлась Кыргызстанско-российская, которую проводили под руководством Берштама, хотя в первых документах он пару значит как заместитель руководителя, руководитель все-таки Якубовский. Он работал в то время... в Институте истории материальной культуры и Эрмитажа немножко. И вот в 1938 году состоялась первая экспедиция, его здесь, именно такая научная, глубокая, которая оставила глубокий след. На протяжении 3 лет он работал ежегодно здесь, включая 1941 год. И, в принципе, в том числе он производил, руководил надзором археологическим за строительством БЧК. Именно в тот момент была собрана основная масса находок, которые сейчас в музее стоят, до сих пор. Яркие такие находки.
Вообще, строительство такого большого канала, такого большого гидросооружения привело к открытиям, потому что в момент раскопок рабочие натыкались на какие-то городища.
Понимая, что при работах будут какие-то находки, то, конечно, это было заранее продумано, что будет научный археологический надзор заранее. Были специально созданы бригады, были мобилизованы кадры, кого-то Берштам из своих учеников привез с собой, мобилизовали сотрудников библиотек, НКВД какие-то там были. Ну, просто читаешь. И, то есть вся трасса БЧК была разделена на 12 участков, более-менее равных. Перед этим, конечно, они уже проезжали, поэтому были распределены силы, что кто поопытнее на более ответственный участок, например, Сукулук, потому что трасса канала прошла через середину городища. И это было понятно. И там Сергей Сергеевич Сорокин, ну, в будущем выдающийся ученый советский был. А тогда это был начинающий, ну, студент еще, может быть, даже. Или там начинающий молодой ученый. Были какие-то участки менее значимые, как, например, в районе... Ну, где вот начало, первый этап самый. Mm. Там, где памятников практически не было. Но тем не менее, были везде так фиксированы. Люди ездили по трассе. Все, что попадалось, они изымали и передавали это в музей. То есть, а Берштам со своей какой-то частью команды в музее национальный тогда уже существовал, обрабатывал эти коллекции. И на базе вот этих находок в 1941 году, уже во время войны, была открыта первая археологическая экспозиция в нашем историческом музее.
Mm. Это вот все благодаря строительству БЧК.
В том числе, во многом благодаря этим БЧК. Потому что до того раскопки они проводили 2 года на Акбешиме, Красноречке, хорошие, ну, немножко еще в других местах. Раскопки именно, не то, что вот ездили, смотрели, фиксировали, а раскопки были. Mm-hmm. И раскопки дали интересный материал, который в том числе и находки дали, в музее есть. И многие вещи подняли. Скажем, тогда был открыт буддийский храм на Акбешиме.
Mm-hmm.
И на Красноречке тоже, но тогда не понял, что это буддийский храм копает Берштам. Mm-hmm. Он дошел до росписи на стене, реставраторов не было. Он говорит, все, в следующий раз кто-нибудь приедет, буду копать, потому что у меня нету, надо сохранять. Mm-hmm. Этот подход тоже был.
Mm-hmm.
Но много чего еще копалось интересного. Раскопка, если была вот чисто научная. А БЧК, это, конечно, аварийные работы.
Mm-hmm.
Но в настоящее время подобные работы тоже ведутся. Надо отдать должное, что вот эта традиция, почти умерев на какой-то период времени, 90-е годы фактически, mm-hmm. конец 80-х, начало 90-х, она сейчас хорошо жива, и с 2014 года экспертиза на наличие объектов историко-культурного наследия входит в перечень обязательных экспертиз при освоении любых земель. При трансформации любых земель необходимо заключение специалиста-археолога.
После вот таких открытий, что стало, может быть, яснее вот в плане нашей истории и археологии?
Ну, я говорю, история, понимаете, она была уже простроена, в принципе, по письменным источникам. Прежде всего, по-китайски.
Mm.
Потому что еще в 1851 году такой друг Пушкина, отец Акинф, Николай Бичурин, работая в русской православной миссии в Китае, перевел многие китайские хроники на русский язык. И в том числе по ним понятно было, что здесь жили народ Сэ, Усунь. Потом непонятно какой период. Потом пришли сюда тюрки, тюргеши, карлуки и далее.
Mm-hmm.
Сегодня, собственно, как бы он на этом остановится. А остальная часть истории уже просматривается лучше по письменным арабо-персидским источникам. И это в свое время сделал Бартольд,
mm-hmm.
который тоже проезжал по территории Кыргызстана в 1893 году, 94-м. В 92-93 годах. То есть он описал памятники более-менее системно, обращая прежде всего внимание на городище, потому что письменные источники, они больше говорят о городах, средневековые, арабо-персидские. Обращая внимание, он не проводил раскопки, он их фиксировал, и вот его работы, они как раз позволили создать более-менее картину, что оседлая жизнь на этой территории была очень и очень мощной. А если понять, что конец 19 века эта территория была, в принципе, господством кочевников. Ну, кыргызы это кочевники были на тот период. И в нем было там буквально 3-5 каканских крепостей, вокруг которых, понятно, формировались какие-то поселения. И понятно, что были более-менее постоянные или сезонные стойбища кыргызов. Все понятно. Но все-таки это территория кочевников.
Mm-hmm.
И поэтому вот констатация того, что здесь много больших городов, соотносимых с нормальными средневековыми городами всей Центральной Азии, это, конечно, было новым словом.
А затем уже, скажем так, можно ли так выразиться, в середину советской эпохи уже стали находить еще более древние находки, да?
Да. Тот же Берштам, он как бы вот работами 1938-1941 года не ограничился. У него потом были работы и в военное время, и в послевоенное время. Пока его не задавили, можно сказать так, в научном плане, и реально он пострадал, за его книгу о гуннах, о своем понимании истории гуннов.
Mm-hmm.
Он говорит, что гунны – это не только плохо, но это было и свои вещи. На него были гонения, его лишили всех учеников, ну и запретили раскопки.
Mm-hmm.
Увы, да, было и такое. Но его одной его мечтой было найти артефакты эпохи камня. Увы, свою мечту он так и не реализовал.
Mm-hmm.
Он в первой как бы вещи каменной индустрии были найдены еще в 29-м году. Здесь работала палеонтологическая экспедиция с Москвы. И вот они в районе Аламединской ГЭС, которая тогда достраивалась, нашли несколько отщипов эпохи неолита, как они определили, Где находятся эти отщепы, сейчас никто не знает. Как они выглядят, тоже никто не знает. Но есть письменная фиксация, что они были найдены. И Воеводский, который производил эти работы, он достаточно квалифицирован, тот период специалист был, чтобы это, ну, чтобы уважать его мнение.
Это все вывезли?
Я говорю, даже непонятно, где они.
Даже то есть,
если вот, скажем, надгробные камни, это понятно, что они в Эрмитаже хранятся, они хранятся.
Да.
Вот какие-то вещи, вот что их нашли, а потом непонятно, где они. Вот, увы, такое тоже есть. Порой надо производить раскопки в музее, чтобы что-то найти.
Даже уже там уже копать, да, скажем так?
Ну, потому что перевести музей – это большая катастрофа. Это значит, что где-то что-то нарушится с одной полочки, перенесут на другое. Проблем много. И вот наш переезд из нашего музея, в том числе даже, которые были уже сколько, ну, лет 15 назад, да, переехали вот в новое здание.
Да.
А потом еще была реставрация большая, где снова все куда-то убирали. Сейчас вот до сих пор как бы еще идет процесс расставления все по полочкам в хранилищах. Витрины-то уже стоят, нормально все.
Да, кстати, у нас были научные сотрудники музея, там мы говорили о восстановлении, реставрации, тоже очень-очень тонкий момент. Это обращение вообще не с предметом, это же обращение с нашей историей.
Да.
В первую очередь.
Да. И еще бы хотел, чтобы государство это понимало и соответствующе помогало.
Да. Этот вопрос, я думаю, тоже актуален. А что происходило дальше? Расскажите, пожалуйста.
А дальше были другие исследователи. И в том числе, вот именно в поствоенное время, формируется именно состав кыргызстанских археологов.
Угу.
По идее, как вот одним из наиболее выдающихся археологов Кыргызстана я считаю Петра Никитича Кожемяка. Он должен был закончить Ташкентский университет в 1942 году и прийти работать. Но, как понимаете, война все это поменяла планы. Он на фронте, он отвоевал. И уже после войны, в 1946 году демобилизовавшись, закончил университет и пришел сюда работать. Вот это был первый кыргызстанский археолог. Тогда как раз работал киргизский филиал Академии наук. В 1953 году на его базе была создана Академия наук. 1953 год все-таки, когда еще зазор есть. Где он возглавил как раз-таки археологическую службу. И тогда, кстати говоря, мощная археологическая группа была именно при Музее национальной культуры, нынешней исторической.
Им сформировано.
Ну, как им? Просто люди, местные люди пошли в эту науку. При Берштаме, его поздних экспедициях, ездил, например, Ахмедович Кибиров, который тоже был, так сказать, одним из первых наших археологов. В то же примерно время, чуть-чуть позже, там буквально год-два, в науку пришел Исман Исманович Кашимбердиев, который занимался, ну, в последующем. Именно вот Кетментюбе, это прежде всего его работа археологическая. Потому что перед затоплением Токтагульским водохранилищем, там на протяжении, ну, первой работы были 58-го года, разведочной, сколько там надо, постановка задач. И тогда же началось проектирование. И вот вплоть до затопления 1974 года проводились ежегодные экспедиции по изучению этого региона.
А все понимали, что это навечно останется под водой.
Конечно. Там огромное количество памятников. Естественно, что их далеко не все изучили.
Да.
Потому что археология – наука медленная. Конечно, можно относительно быстро раскопать какой-то курган. А если это Минтепа, то есть 1000 курганов. А если и далеко не все курганы эти видны на поверхности.
Да.
Вот более-менее курганы там были раскопаны. Однако вот появляется, в том числе, как бы на спуте Кыргызстана информация время от времени, что вот сходит вода в Токтагульское водохранилище, там на берегу какие-то кости. Ничего удивительного. Размываются те самые могильники. Размываются города, которые были в Кетментюбинской долине на берегу Нарына. Размываются, увы, это так. Но такова жизнь. И, наверное, в Кыргызстане было бы хорошо, чтобы была служба экстренного реагирования, археологическое имею в виду, когда
можно было бы
подводами
выезжать
Токтагулки, подводами Кировского водохранилища в Талаской долине, подводами Андижанского водохранилища на нашей территории прибрежной, чтобы эти все вещи можно было быстро собирать, быстро извлекать, проводить быстрый раскоп. Потому что там буквально вот вода сошла, надо буквально сразу же делать. А находки могут быть очень хорошие, очень интересные, вплоть до золотых находок.
В эпоху 60-х годов приходятся раскопки Шамшинского.
Там не раскопки, там случайная находка.
Случайная находка.
То есть местные жители. Сначала считают, вот, что в Шамшинское ущелье, в нем известно к тому времени, было три городища, которые Кожемяка открыл, описал, сделал. Все хорошо, они стояли, никто их не трогал, он делал шурфы. А в 59-м году вышла книжка, все хорошо. Местные жители пашут там землю. Вот трактор как-то провалился какую-то яму.
Целый трактор?
Ну, он просто сел туда, просел, понятно, что он там не целиком, не с крыши, но как-то провалился. Естественно, его вытащили. Естественно, что за дырка, стали смотреть. Что-то нашли. Находил, конечно, не один. Вытаскивать трактор — сложная проблема. В общем, люди не поделили это между собой. Кто-то на кого-то сказал, что там что-то нашли хорошее. Приехала КГБ. На тот момент было у нас в стране, в Советском Союзе. И, в общем, произвело изъятие всех этих вещей. Люди не пострадали, все было нормально. Естественно, вызвали археологов на дообследование этих вещей. И вот таким образом эти все прекрасные вещи попали в наш музей. Но, это был 60-е годы. Но хорошая, нормальная информация об этом, она не была опубликована очень-очень долго. Почему, я не знаю. В 83-м году в Эрмитаже проходила выставка «История культуры Киргизии», и многие вещи с этого клада были на ней представлены, были там в качестве главных экспонатов. И тогда были фотографии, в каталоге они вошли. Это была первая публикация, 83-й год.
Столько времени,
да,
скажем, было
очень потом было материалов. На немецком языке дочь Исмана Кожембердиева, Эльмир Кожембердиева, опубликовала какую-то часть работы. У нее, видать, был вариант рукописи отца. А потом случайно нашли рукопись, написанную Кожемяка, и с некоторыми правками Исмана Кожембердиевича, как бы за их двойным авторством. И вот эту рукопись, как она есть, в том видео я ее опубликовал. Естественно, что под именами тех ученых. Переведя ее в современный вид, ну, то есть, как бы набор компьютерный, все хорошо. Но это был уже 2014, по-моему, год.
Что там нашли, напомните нам, в этом городище?
Там было
большой список.
Нет, это было не городище, это было именно курган, эпохи переселения народов. То есть середины первого тысячелетия нашей эры. Этот курган, и там точнее несколько курганов, вот это один из них, находится рядом с городищем Шамшинским 3. Кожемяков считал, что он средневековый, на самом деле там основа гораздо раньше, как раз после переселения народа. То есть там люди жили, а здесь они хоронили своих людей. И это было погребение богатой женщины. Возможно, шаманки какой-то. Что было найдено? Прежде всего, лицевая золотая маска. Наиболее известная, с изумрудами, по-моему, изумруды, или там нет, не изумруд, другой камень в глазах красный, и гравировкой на щеках. Золотая кружка шикарная. Я бы такой не хотел пить, с руками отберут. Красивый очень медальон и прекрасная конская упряжь. И много-много чего еще. Там был найден остатки кожаного пояса, кожа от которого, к сожалению, не сохранилась. Сохранились небольшие ремешочки на конской упряжи. Тоже красиво с камнями отделано, зернью. То есть это шикарный ювелирный комплекс, который хорошо ложится в
культуру. И он очень хорошо сохранился.
Да. Ну, то есть грунты, климат именно того предгорий наших, он позволяет сохраняться в том числе органике. Почему у нас в Таласе есть такие вещи вот шикарные, деревянные. На Иссык-Куле вот не так давно нашли такие же деревянные вещи. Не говоря уже про мумии Карабулака Баткенского, который зачем-то похоронили.
Ну, странности. Это было спорное решение, я помню.
По мне, это не спорное, это абсолютно глупое решение было.
С научной точки зрения, да.
Любой точки зрения. Да. Потому что хоронить человека, умершего в середине первого тысячелетия, похороненного по мусульманскому обряду, совершив омовение, как рассказывают, это полная глупость.
Да. Я лишь могу высказать свое мнение, я тоже был против. Это все-таки очень ценный материал, который надо было изучать.
И причем аргументация, которую выдвигали, что вот она у вас столько лет стоит, никто ничего не делает, она не работает. Потому что, например, в Эрмитаже хранится пазырыцкая мумия. Хранится долгое время. И лишь лет 15-20 назад вдруг обнаружили, что на ее шкуре сплошь татуировки идут. Появляется новая техника, которая позволяет задавать новые вопросы. Вот мы начинали с кладбища Христианского, тогда было взято с него 6 черепов. И вот буквально в прошлом году британские ученые провели исследование этих черепов, которые нашли в кунсткамере в Питере. На 3 из них были зафиксированы остатки чумы. То есть провели анализы костных остатков и сказали, кто чем болел.
Это причина смерти?
Причина смерти 3 из 6 человек. Ну там это о том, что там была чума, это все нормально, было известно по самим камням. На них написано, что умер от чумы. Да. Это нормально, это все хорошо.
Тиньшань, ну, теперь, скажем так, это доказали.
Это
уже
доказали еще
путем.
И другим способом. То есть верификация данных. Другим способом доказали то же самое. Надо сказать, что весь Тиньшань, и восточный, и наш центральный, западный, это зона природных очагов чумы. И не надо тут никаких там делать сенсационных заявлений. Об этом были советские исследования.
Да.
Они проводят до сих пор. Это нормальное природное
скажем
явление.
Скажем так, британские ученые подтвердили то, что было написано на камнях.
Да, да, да. Но просто суть в том, что тогда этих технологий не было, но сохранили вещи, которые позволили провести эти исследования. И они провели их. А вот эту мумию захоронили, и все. А у нее те же самые исследования можно было провести на зубах, на всем. И сказать, чем она умерла, от чего, может быть. Чем она питалась.
Да.
Чем она болела, может быть. Или нет.
Сейчас, да, вот я посмотрел документальный фильм буквально вчера, и, по-моему, ну, это в Скандинавии, где-то в Норвегии, Швеции тоже была найдена мумия давным-давно. И вот сейчас ее исследовали, и потом они поняли, чем питался человек того периода. Он, оказывается, ел рыбу, он ел ягоды, то есть рацион был большой, он не просто там пошел, убил какого-то зверя и съел. Нет, он был довольно умен, чтобы, скажем так, варьировать, да, меню. Менять меню, это, я думаю, очень интересно. А что с биоматериалом вот в Шамшинском захоронении?
Естественно, что биоматериал Шамшинского захоронения не брал. Ну, естественно, что когда сначала трактор свалился сверху, потом люди там все в поисках золота все переворошили.
Вытоптали.
Поэтому археологам достались уже только конструкция могильной ямы. И та поломанная трактором. К сожалению.
К сожалению.
Ну, какие-то кости, может, и были поломаны, но об этом история умалчивает.
Да.
Но там есть еще курганы.
Да.
Может быть, там тоже золото лежит?
Да.
Ну, по крайней мере, костные остатки наверняка будут.
Да, надо
найти бы еще только археологов, которые это раскопают.
Да, это вопрос опять к той поддержке, которую оказывает государство. Конечно, в преддверии Дня истории и памяти предков этот вопрос вообще остается актуальным. Спасибо. То, что вы нам рассказали, удивительно, конечно, было интересно. Мне лично с нами сегодня беседовал об истории археологии. Очень хороший собеседник, археолог, научный сотрудник Института истории, археологии, этнографии, этнологии имени Джим Грычинова, Валерий Анатольевич Конченко. Мы благодарим вас и официально вас приглашаю на вторую часть нашей беседы, потому что мы в то время, которое уделено нам, действительно не уместились. Я думаю, мы продолжим другую часть, очень будет интересно. Оставайтесь на радио «Спутник Кыргызстан». До новых встреч.
Я бы тоже хотел сказать всем до свидания и сказать, что археология в Кыргызстане скорее жива, чем мертва.